Ну, я хотела бы, конечно, начать со слов благодарности за предоставленную мне честь прочитать лекцию перед студентами того вуза, который я сама в свое время заканчивала, в котором я получила качественное богословское образование, и которому я благодарна не только за образование, но вот за ту особую атмосферу, за тот дружеский союз, лицейский союз, пушкинский союз, который учит и настоящей дружбе, и настоящему церковному общению. Ну, а теперь непосредственно к теме. Меня нормально слышно, вот если так будет стоять микрофон? Или как-то его центрировать? В основе размышлений, которыми я сегодня хотела поделиться с вами, лежит моя докторская диссертация, которую я сейчас готовлю к защите. Тема моей докторской – «Диалог светской культуры и церкви в России 19-20 веков. Литературные формы, исторические этапы». И, естественно, я сразу приношу свои извинения за то, что в столь небольшой лекции я буду вынуждена какие-то тезисы проговаривать очень сжато, и если будут какие-то вопросы, то можно будет потом в частном порядке уже объясниться. Сразу оговорим границы заявленной темы. Сама постановка проблемы диалога светской культуры и церкви, она свидетельствует о том, что уже есть два независимых субъекта диалога. А следовательно, мы говорим о той эпохе, когда церковь перестала быть основной культурообразующей силой и сформировалась самостоятельная, существующая на гуманистических основаниях, так называемая светская культура. Процесс секуляризации, начавшийся в России в конце XV века, достиг своего апогея в эпоху реформ Петра I. Но только в начале XIX века образованное общество России проявила интерес вот к иной системе ценностей, и вообще возник вопрос о том, что этот диалог нужен и возможен. Соответственно, вот верхняя граница моей темы – это начало XIX века, а нижняя – это конец XX века, поскольку, как известно, в 60-е годы гуманистическая культура, новоевропейская, являющаяся одним из субъектов исследуемого диалога, в целом завершила свое развитие. В европейской культуре формируется мысль о постмодерне или постсовременности, связанная с отрицанием базовых ценностей культуры нового времени. Безусловно, продолжают существовать отдельные личности, которые воспитаны в этой гуманистической новоевропейской культуре, но в целом тип культуры уже меняется, и поэтому уже начиная с 21 века мы должны говорить о каких-то принципиальных иных принципах диалога, если вообще этот диалог уже возможен. Процесс диалога церкви и светской культуры будет рассмотрен нами на материале русской литературы. В XIX веке в России литература получила совершенно особый статус. Ну, процитирую одного из церковных деятелей: «В силу особого уклада русской жизни, в силу особых свойств русской натуры, русский читатель привык обращаться к литературе не с одними художественными и общественными запросами. У нас давно привыкли смотреть на писателя, как на учителя жизни». И действительно, вот это пророческое свое призвание, пророческое служение осознавали не только многие русские поэты, но и писатели: Пушкин, Лермонтов, Достоевский. И это было не только моментом их самосознания, но и действительно тем реальным местом, которое они занимали в России, в частности, и в силу умаления голоса так называемой официальной церкви, которая находилась в синодальный период своего развития под властью государства. Определим основные понятия, которые обозначены в теме нашей лекции. Светская культура в Западной Европе и России появилась как следствие распада предшествующей церковной культуры. Новый тип культуры предполагал отказ от санкций сверхъестественного начала и ставил в центр культурного делания творческие способности человека. По выражению протоиерея Василия Зиньковского, это творчество принципиально посюстороннее. Однако посюсторонность культуры отнюдь не лишает ее духовного содержания. По мнению Сергея Сергеевича Аверинцева, культура призвана заставить жизнь считаться с какими-то осмысляющими принципами, поднятыми над бесчеловеческой империей факта. Движущей силой светской культуры, гуманистического новоевропейского типа, становится человеческий дух. Вслед за Бердяевым следует уговорить, что все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь его знаки. Отсюда связь культуры с культом, который тоже есть лишь прообраз осуществленных божественных тайн. Церковь обладает способностью выражать себя на языке культуры, если речь идет об особого рода знаках божественной реальности, в которых воплощается жизнь церкви в земном времени и пространстве. Понятно, что, определяя понятие «церковь», мы различаем ее мистические и канонические границы и осознаем одновременное тождество и различие невидимой и видимой церкви. Если в конкретных своих формах интересующий нас диалог мог разворачиваться между теми или иными представителями культуры и деятелями исторической церкви, то в пределе церковь интересовала русских писателей не как организация, конечно, в первую очередь, а как, цитирую, «мистическая общность тех, кто через веру достиг единства со Христом, как новая жизнь со Христом и во Христе, движимая Духом Святым». Ну и, наконец, понятие «диалог». Понятно, что о диалоге написано море. Я очень коротко буду вынуждена сформулировать, что диалог, поскольку мы говорим о литературе, мы понимаем как диалог текстов, но при этом согласна совершенно с Бахтиным, который писал о том, что диалог на высшем уровне – это, конечно, диалог личностей. За этим контактом текстов стоит контакт личностей, а не вещей. Речь, безусловно, идет не о том или ином конкретном речевом акте, но скорее об экзистенциальном диалоге, когда внутри личности встречаются голоса носителей вот этих двух фундаментальных опытов человечества, церкви и культуры. На суд слушателей мне хотелось бы вынести в первую очередь вот эту периодизацию процесса диалога светской культуры и церкви, которая возникла в результате моих наблюдений. Анализ конкретных литературных форм, он невольно выпадает из моего сегодняшнего короткого сообщения, но я просто скажу, что я вот анализирую такие тексты, как «Авторская исповедь Гоголя», «Эпистолярное и гомилетическое наследие группы 32 петербургских священников» и «Дневники протоиерея Александра Шмемана». Итак, какие же этапы вот в этом диалоге светской культуры и церкви я выделяю? Первый этап, который начинается в 40-е годы XIX века, и ключевой фигурой этого этапа становится Николай Васильевич Гоголь. По мнению протоиерея Василия Зиньковского, именно для Гоголя тема отношений церкви и светской культуры впервые стала центральной. Сразу отметим, что инициатива диалога исходила от представителей лагеря светской культуры и достаточно долгое время не находила отклика со стороны церкви. Ну, здесь поминался уже сегодня митрополит Филарет Дроздов, всеми нами глубоко уважаемый, его диалог с Пушкиным. Конечно, он мог себе позволить вот так вот ответить на поэтическое послание Пушкина, но тот же Филарет Дроздов называл романы повестями страстей и говорил о чтении их так: «Не касайся огня, обожжешься, не касайся смолы, очернешься». В первой половине XIX века духовные журналы буквально пестрят высказываниями видных лиц церковных, которые предупреждают от того, чтобы светской культурой люди не увлекались. Почему? Вот пишет, например, митрополит Григорий Постников. Они изобретают философические системы, сочиняют разные статьи для журнала, пишут какой-нибудь роман, составляют какие-нибудь стихи, способствующие только к развращению нравов или к погибели бесценного времени. Ну вот еще не могу удержаться от того, чтобы не привести свидетельство такого замечательного вот молодого человека по имени Михаил Чемоданов, который был студентом семинарии и вот делится своей нелегкой судьбе, какую тяжелую роль в его жизни сыграла русская литература. «Один из начитанных моих товарищей увлек меня к чтению сперва разного рода романами. Потом я познакомился с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Жуковским, прочитал множество других книг. Стремления мои были неопределены. Я хотел быть то аскетом, то вполне светским человеком. Наконец поэзия окончательно вскружила мне голову, и я сделался мечтателем. Все училищное стал я ненавидеть, и бурсу, и преподавание, и преподавателей. Мне хотелось чего-то лучшего, чего-то такого, о чем я получил понятие из книг. Сочинения Белинского были для меня книгой настольной, я прочитал все 8 томов. Чтение журналов и литературы сильно развило мое самолюбие. Я нашел в родительском доме все грязным, пошлым. Все лица вокруг меня казались мне прозаичными, глупыми, необразованными. Скука и тоска совершенно овладели мною. Ну, в общем, вот литература привела к такому, можно сказать, на крах духовной гибели человека. Вот. И, собственно говоря, конечно, Гоголь, который оказался вот в таком контексте, да, когда церковь не очень литературе доверяла, он вот оказывается перед необходимостью пробивать какие-то возникшие недоверия, какое-то возникшее отчуждение. И, видимо, не случайно инициатором диалога оказывается именно русский писатель, в котором, собственно, писательский, а не поэтический талант впервые в истории развития русской культуры был выявлен со всей ясностью и полнотой. Характерно, что сам Гоголь переход от поэзии к прозе, который совершился в русской литературе в 40-е годы XIX века, определил так. В литературу входит нагишом растрепанная действительность. Он воспринимал вот этот переход от пушкинской гармонической поэзии к прозе, к своей прозе, как своего рода грехопадение. Мир, лишенный гармонии, находившийся под властью демонических сил, ну, все помните эту гоголевскую фразу, да, «все обман», все мечта, все не то, что кажется, и эти вот его демонические силы, которые действительно вылезают из всех углов этого мира. Вот он понимает, что мир таков, он понимает, что этот мир требует исцеления. И сначала он долгое время и полагает, что искусство само по себе может быть мощным потенциалом, которое способно обратить человеческое сердце к покаянию. Известно, что он пережил глубокое разочарование и длительный внутренний кризис после театральной постановки его комедии «Ревизор». Отнюдь не потому, что комедия провалилась. Комедия как раз имела, ну, успех в традиционном смысле слова. Ей там аплодировали, вызывали автора. Но он ожидал другого. Та немая сцена, которая заканчивалась пьеса, она была задумана как напоминание о страшном суде, который ожидает не только тех, кто находится на сцене, но и тех, кто находится в зрительном зале. Ну а зрители смеялись, отнюдь не переживали ожидаемого благоговейного трепета. И вот это крушение эстетической утопии закономерно привело писателя к поиску путей исцеления и поражения мира в церкви. Он покидает Россию, обращается внутрь самого себя, занимается устроением собственной души, активно читает церковную литературу. И первой попыткой явить плоды этого внутреннего диалога и пригласить современников к совместному размышлению о ценности и возможностях общения церкви и культуры стала его знаменитая книга «Выбранные места из переписки с друзьями». В главе о театре Гоголь отводил светской культуре скромное место – ступени на пути ко Христу для тех, кто далеко от небесных истин христианства. Однако даже сама эта попытка светского человека, писателя, рассуждать на церковные темы, а порой учить, духовно наставлять своих современников, была воспринята крайне негативно. Ну и вот духовный цензор, который цензурировал текст Гоголя, он просто написал, что понятия автора о церкви конфузны. А святитель Игнатий Брянчанинов, он, откликнувшись на выход книги Гоголя, вообще писал о том, поставил под сомнение саму природу художественного вдохновения, как принципиально закрытую для действия Божьего Духа. Ну, может быть, единственным исключением, представителем церковной среды, который как-то услышал Гоголя, был архимандрит Федор Бухарев, но об этом чуть позже. Действительно, это первая книга «Выбранные места», она чревата такой неофитской самоуверенностью, претензией на мессианско-апологетическое, даже пророческое призвание. После этого так его пафос, после того реакцию, которую он получил, его пафос несколько спал. И вот следующий его текст, «Авторская исповедь», он гораздо более сдержан. Гоголь оказался в ситуации такой душевной обнаженности, непонятости, стыда, которые стимулировали процесс авторского сознания. И вот в авторской исповеди нашли отражение основные антиномии, характерные для самосознания Гоголя 40-х годов и связанные с попыткой примирить в собственном внутреннем мире в первую очередь вот эти традиции церкви и светской культуры. Я определяю эту антиномию так. Как сочетать в себе, да, смирение и благородство, просвещение европейское и православно-русское, призвание писательское и призвание человеческое, свободу воли, свободу творческой воли и божественный промысел. Ну вот покажу только на одном примере, как это сталкивалось внутри него самого. Вот проблема, да, смирения и благородства. То есть, начитавшись литературы христианской, монашеской, аскетической, он прекрасно понимал, что, значит, монашеский аскетический вариант требует в отношении, когда тебя оскорбили, значит, если оскорбить тебя кто бранью и поношением, не отвечай ему, но молчи сам и сам с собой рассуди, не правда ли то, что слышишь. А если правда, принеси покаяние, и Бог умилосердится над тобою. Ну, я цитирую слова блаженного Авва Исаия из «Добротолюбия». А согласно этике той дворянской культуры, в которой он был воспитан, он человек дворянского сословия, и нанесенное оскорбление требует некоторой сатисфакции. Да? Он должен подчиняться законам чести, и согласно этой корпоративной чести он должен защитить свое человеческое достоинство. И вот реально в тексте авторской исповеди видно, как Гоголь вот пытается понять, а как ему правильно себя сейчас вести. Например, такая цитата. «Разумеется, всему виною я, а потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как не оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого». Вот, как бы, да, с одной стороны, осознание, да, вот этого благородства, своего достоинства, которое должно быть как-то сохранено, защищено, с другой стороны, да, я не имею права обвинять никого, и вот я должен молчать в ответ на оскорбление. Ну и сама судьба этого текста, она очень характерна. Он не решился этот текст опубликовать, но не решился его уничтожить. Вот во время этого печального аутодафе, когда он сжигал все свои тексты перед смертью, вот этот текст он не сжег, он оставил его, вероятно, в надежде на то, что когда-то будет он опубликован, что и произошло. Но вот сама история этого текста тоже свидетельствует о том, что какой-то внутренний синтез между вот этими полюсами достигнут не был. Окончательный выбор им был не совершен. Церковные идеалы, по преимуществу выработанные в условиях симфонии церкви и государства, господства монашеской этико-эстетической парадигмы, вступили в противоречие с идеями и ценностями самостояния личности, динамического развития, важности интеллектуально-эмоциональной жизни человека, усвоенными Гоголем вместе с традициями новой европейской культуры. Гоголь одним из первых в России поставил проблему внутреннего согласования, выработанного новоевропейским человеческим культурного опыта и церковной традиции. Светские и церковные полюса не обрели в творчестве Гоголя желаемого единства, но и не обнаружили своей сущностной несовместимости. На экзистенциальной глубине личности антиномические полюса проявили свою способность к сложному взаимодействию, не отождествляясь и не уничтожая друг друга. Конечно, в своих поисках Гоголь не был одинок, следует указать на круг друзей его славянофилов, которые ставили сходные этические, эстетические и философские вопросы. Ну а, собственно, художественная инициатива Гоголя была подхвачена такими русскими писателями, как Достоевский, Толстой, Лесков, которые в эпоху господствующего реализма, даже так это называли в былые времена, критического реализма, стремились описать не только социально-экономическую, бытовую, историческую детерминированность личности, но и нащупывали то, что я называю поэтикой трансцендентного. То есть они создавали образы героев, во внутреннем мире которых действовали не только какие-то объективные обстоятельства, но вот они пытались понять, как художественно изобразить человека, который имеет вот этот опыт божественной свободы, опыт божественного вдохновения. Ну, можно вспомнить там князя Мышкина, Достоевского, праведников Лескова, Алешу Горшок, рассказ Толстого и так далее. И, ну, завершая этот сюжет, скажу, что, убеждаясь в ограниченности возможностей церковно-культурного синтеза, объективированного в слове, Гоголь делает сферой эксперимента собственную жизнь, пытаясь решить в ней задачи, поставленные в области художественного творчества, то есть в самом себе пытается соединить эти полюса. И вот то видимое столкновение религиозного опыта и творческого начала, которое в нем произошло, и оно дало повод многим поколениям русских критиков настойчиво противопоставлять Гоголя-художника и Гоголя-мыслителя, говорить о принципиальной несоединимости христианства и художественного творчества. Однако то, что было воспринято современниками Гоголя и отчасти им самим, как его творческое бессилие, возможно, было лишь диалектическим моментом в развитии сложного процесса взаимодействия церкви и светской культуры, осуществлявшегося в самой личности писателя. И вот те вопросы, которые он поставил и не разрешил, они обрели свое разрешение, ну или приблизили к своему разрешению на втором этапе, его нижнюю, это этап, который приходится на рубеж 19-20 веков. В это время диалог церкви и светской культуры изменяются в первую очередь сами субъекты диалога. Если до этого мы говорили об одиночной инициативе Гоголя, которая была подхвачена лишь несколькими русскими писателями, то теперь мы можем отметить, что в русском обществе формируются целые группы деятелей, активно продвигающих идею необходимости диалога и искавших пути его практического осуществления. Вопрос об объединении представителей церкви, образованной части русского общества, был осознан как самый важный из современных русских вопросов, как отмечал священник Сергий Четверяков, или как великий и роковой вопрос, который ставится теперь перед историей, Сергей Николаевич Булгаков. От его решения, по мнению современников, зависела будущая судьба России. Было ощущение того, что Россия утрачивает свое национальное единство, да, и была часть интеллигенции, которая была причастна к этим достижениям европейской культуры, и был народ, было духовенство, которое на каком-то другом полюсе мира находились. И вот вопрос о том, что Россия должна быть единой, он очень людей волновал. И, с другой стороны, конечно, и вопрос и решалась будущая судьба христианства, которая теряла способность отвечать на вопросы современного человека. И это очень многих тревожило. В это время, когда вот этот диалог обретает огромное количество всяких площадок в виде кружков, групп, объединений. Наиболее известные площадки этого диалога – это, конечно, религиозно-философские собрания в Петербурге, позднее религиозно-философские общества, которые существовали в Петербурге, Москве, Киеве, других городах. Однако были и менее известные, более такие локальные формы различного рода кружки, такие семейные встречи и так далее. Если на первом этапе диалог церкви и светской культуры уходил внутрь творческого процесса, что отнюдь не осознавалось и не реципиировалось церковной стороной, то в начале 20 века диалог этот стал активно развиваться в публичном общественном пространстве при поощрении со стороны высшей церковной иерархии и при участии представителей православного духовенства. Сразу скажу, что вот к 80-м годам 19 века в России сформировалось новое поколение духовенства, которое, может быть, еще не получило серьезного светского образования, но относилось к культуре уже иначе, чем Михаил Чемоданов. Вот процитирую митрополита Евлогия Георгиевского, значит, который тоже и описывает свой семинарский опыт. Опыт тот же самый, да, он тоже начитался русской литературы, но оценивает он совершенно по-другому. Во втором классе казенной наукой я по-прежнему мало занимался, зато страстно полюбил читать книжки. Записался в городскую библиотеку и читал все без разбора. Вальтера Скотта, Шекспира, Диккенса, Золя, русских классиков. Несмотря на это хаотическое чтение, у меня образовался инстинкт хорошей книги, литературный вкус. Иностранную литературу я воспринимал плохо, а русскую литературу горячо полюбил. Помню «Обрыв» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева, «Рыбаки» Григоровича произвели на меня прекрасное, сильное впечатление. Воспитательное значение литературы для молодежи огромно. Трудно даже учесть меру ее благотворного влияния. Она повышала самосознание, спасала от грубости, распущенности, безобразия поступков, питала склонность юношеской души к идеализму. Ну вот чувствуете, как отрадно меняются оценки. Кредит церковного доверия был дан, и дан в первую очередь был русской литературе. Была даже такая, возникла своеобразная иерархия русских писателей, на первом месте в которой оказался Фёдор Михайлович Достоевский. Ну вот митрополит Антоний Храповицкий, по свидетельству архимандрита Киприана Керма, часто говорил о русской литературе, которую хорошо знал, и ставил творчество Достоевского на третье место по значимости после Священного Писания и Церковного Устава. На что архимандрит Киприан не преминул ему заметить: «Куда же вы дели святоотеческие писания, владыка?» Вот. В церковно-общественных дискуссиях рубежа веков были обнаружены и описаны основные точки расхождения между установками, выработанными гуманистической новоевропейской культурой, и теми аспектами церковной традиции, которые оказались доминирующими в синодальный период существования русской церкви. Основными темами, вокруг которых велась дискуссия, стали способы познания, отношение к ценности земной жизни, вопросы христианской общественности, антропологическая и экклезиологическая проблематика. Ну и что интереснее, именно в эту эпоху были предложены какие-то богословские, религиозно-философские основания для диалога церкви и светской культуры. Ну вот, а я до скольки могу вещать? Еще минут 15. Хорошо. Ну, тогда я, значит, все-таки некоторые из них озвучу хотя бы в кратком виде. Ну, вот одна из таких, значит, точек зрения, которая в это время пришлась очень ко двору, это труды архимандрита Федора Бухарева. Конечно, он жил в более раннюю эпоху, но в 906 году его труды в Петербурге были переизданы и снабжены специальным предисловием, которое как раз отсылало к проблематике религиозно-философских собраний. Что предлагал Бухарев? Как же примирить церковь и светскую культуру? В центре богословских построений Бухарева находилась личность Иисуса Христа. Исходя из халкидонского догмата, он утверждал, что Христос в себе самом соединил небесное и земное, восприняв и сохранив в единстве своего лица, в соединении с божеством своим и человеческое естество с человеческой волею и действием человеческим, значит, и с человеческими мыслями, желаниями, чувствами, воспоминаниями, воображениями. То есть, согласно логике Бухарева, Христос, приняв свое «я», разум человеческий, человеческую фантазию, душевные способности, это все вознес на небо, искупил и уже от этого не отречется. И культура как является собой плод вот этих человеческих способностей, и она тоже может быть спасена в вечности через очищение или возглавление ее во Христе. По точному выражению Василия Зиньковского, у Бухарева всеобъемлющая сила искупительного подвига Спасителя и есть основа для богословия культуры, не для простого оправдания ее, а для выпрямления ее во Христе. И Бухарев полагал, что труд спасения культуры, он подобен сошествию в ад, и сам вот он этот труд предпринимал, то есть он вот шел навстречу, ну вот он писал статьи, посвященные там Гоголю, Достоевскому, всем своим писателям, Иванову, Александру, и пытался вот как-то в их творениях увидеть вот эту божественную искру, как-то вот в свете божественной истины оценить то, что они являли, может быть, даже бессознательно. Вторая такая позиция, вторая идея, которая позволяет обосновать вот эту возможность этого диалога, это работа профессора Киевского университета протоиерея Павла Яковлевича Светлова «Идея Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания». Значит, по мнению Светлова, обретение Царства Божия возложено на христиан как первая и важнейшая их обязанность, как высокий и радостный долг. С одной стороны, Царство Божие есть дело Божие в людях и во всем мире, с другой стороны, дело человека и человечества, жизненная задача и высший нравственный идеал отдельных лиц, народов и всего человечества. На пути к осуществлению Царства Божия в себе, в душе своей и вне общества, в народах, огромное значение имеет человеческая культура. Именно в ней воплощаются человеческие усилия по обретению Царства Божия. Христианство, с точки зрения Светлова, является мировой культурной силой и очагом Царства Божия на земле. Вот как раз группа 32, они усвоили эти идеи Светловой, даже у себя в декларации записали, что культура представляет не только могучее средство этого обновления церкви, да, но и неприходящие элементы Царства Божия в себе несет. Ну и, наконец, в 1914 году в Москве увидела свет книга Николая Александровича Бердяева «Смысл творчества. Оправдание человека». Он ставит вопрос об оправдании человека на путях творчества и, конечно, выходит к вопросу о смысле человеческой культуры. С точки зрения Бердяева, ценность культуры определяется ее причастностью к творческому акту, то есть к акту освобождения и преодоления плена мира сего. Философ отмечает, что, в общем, и общеобязательном ходе мировой культуры и науки и искусства были формой приспособления к необходимости, реакции на необходимость природного порядка, а не моментом свободного творчества человеческого духа. Откровение подлинной творческой природы человека происходит, по Бердяеву, не в творчестве культуры, а в творчестве бытия. Однако творчество культуры способно быть намеком, знаком подлинного творчества мира иного. Культура, по Бердяеву, может быть оправдана только в том случае, если она устремляется к творчеству этого иного бытия, приходя фактически к самоотрицанию. Бердяев убежден, что культура на вершинах своих способна обнаруживать порывы к трансцендентному и выходить за свои границы. На вершинах культуры, цитирую, ставится вопрос, есть ли культура путь к иному бытию, или культура есть задержка в середине, и нет из нее трансцендентного выхода. Искусство переливается в теургию, философия в теософию, общественность в теократию. Вот на этом втором этапе диалог вот обрел, как я уже сказала, такие попытки его религиозно-философского и богословского обоснования. Но в целом, возвращаясь, да, к еще интересный момент, что на этом этапе именно представители церкви пробуют себя в светской культуре, то есть начинают писать там, кто стихи, кто драмы, кто романы. Все это мало, конечно, состоятельно с литературной точки зрения, но вообще характерна сама попытка как бы попробовать себя вот в этой сфере литературного творчества. Скорее это влияет на их проповедь. И, например, в конце 80-х годов протоиерею философу Арнацкому приходилось оправдываться в том, что он допускает в своих проповедях цитаты из русской литературы. А в начале 20 века там Кант, Шопенгауэр, Ницше, в общем, совершенно расхожие образы, цитаты из русских классиков. Ну и вот тоже такие характерные примеры в проповедях, например, выражения, которые вот отдают стилистикой то ли Леонида Андреева, то ли Владимира Маяковского. Из-под этой маски смотрят живые, страстные, безумные глаза жизни, полные отчаяния, отваги, мрака и блеска. Ну или другой пример проповеднического красноречия. Жизнь всего мира обратилась в сплошной сифилитический труп. Ну вот невольно упускаю тут я всякие интересные моменты. Значит, однако активное развитие диалога между представителями двух традиций обнаружило и те проблемные зоны, которые делали невозможным выстраивание дальнейших отношений на паритетных началах. Так для многих представителей творческой интеллигенции рубежа веков религия являлась только частью масштабного жизнестроительства, эстетической игры, в которой легко смешивались христианство и язычество, Христос и Антихрист. Стремление определять правила игры, доминирующая активность культуры, приводило некоторых ее представителей к безапелляционному нарушению границ субъектов диалога, что выражалось в формировании нового религиозного сознания, развитии богословия Церкви Третьего Завета, ну и даже в самосильных экспериментах в области церковных обрядов и таинств. С другой стороны, даже самые просвещенные представители православного духовенства не могли преодолеть до некоторой степени утилитарного отношения к культуре, стремились использовать ее исключительно в миссионерско-апологетических целях. При этом в массе своей представители русской церкви все так же не знали русской и европейской культуры, не проявляли интереса к ее достижениям. И тот же профессор Светлов сетовал: пропасть между интеллигенцией и церковью в ее представителях духовенства значительно сузилась бы, если бы наше духовенство на деле приобщилось к культуре в ее лучших сторонах. Но это пока только благое пожелание. В общем, духовенство пока все еще стоит в стороне от культурной жизни, относится к ней более отрицательно, ригористически. Ну и, наконец, третий этап диалога светской культуры и церкви в России, хотя уже условно можно сказать в России, он оказывается связан с теми уникально церковно-культурными условиями, в которых были поставлены представители первой волны русской эмиграции. Если в советской России диалог, активно развивавшийся на рубеже XIX-XX веков, вскоре после 1917 года был практически прерван в силу того, что оба субъекта диалога оказались лишены возможности свободного самостоятельного развития, то представители церкви и культурной элиты, вынужденные покинуть Россию, наоборот, не только получили возможность для полноценного общения, но и разделили общую судьбу, осознали общую миссию – хранить светоч русской культуры и православия, цитирую Никиту Алексеевича Струве, попираемой на родине, заниматься творчеством духовным и культурным в условиях свободы. Одним из достижений богословской мысли русской эмиграции стало преодоление крайностей в понимании христианской общественности, продумывание границ исторической ответственности церкви в ее возможности вхождения в жизнь мира. В трудах протоиерея Николая Афанасьева, Георгия Федотова, протоиерея Георгия Флоровского, Александра Шмемана была описана антиномичность эсхатологического и исторического самосознания церкви, нашедшее выражение в формировании евхаристической экклезиологии. Интерес интеллигенции к церкви стимулировала также встреча с безрелигиозной культурой европейского мира. Русская культура в изгнании осознала свою миссию не только по отношению к советской России, но и к Западу. То есть они вот увидели, к чему приводит это безрелигиозное развитие, и как-то вот почувствовали, что всему миру угрожает материализм, и русские писатели должны указывать, например, России на то, к чему приводит абсолютное преклонение перед материализмом. Непосредственный контакт с интеллектуальными силами Европы имел своим следствием смещение центра дискуссии о путях взаимодействия церкви, светской культуры и сферы идей в область проблем языка, в том числе к вопросу о поиске языка, на котором возможно выражать духовные реалии. Погружение в контекст европейской культуры позволило русским эмигрантам глубже осознать и сформулировать ценность современной им безрелигиозной культуры, которая, по выражению Цветаевой, заключалась в особом даре видеть скорбь вещей. В качестве особой заслуги первой волны русской эмиграции можно отметить также то, что представители церкви и культурной элиты, оторванные от страны и народа, своевременно осознали необходимость передавать традицию молодому поколению. В статье «Духовные задачи русской эмиграции» в 1925 году в журнале «Путь» говорилось: «Именно в эмиграции, в которой, находясь в условиях свободы, в отличие от несвободы коммунистической России, может выразить себя русская духовная культура и может произойти накопление творческих религиозных сил для грядущего национально-культурного возрождения России, и накопление этих сил происходит прежде всего в молодежи». И здесь, конечно, следует вспомнить целенаправленные усилия, воплотившиеся в деятельности в первую очередь русского христианского студенческого движения, внутри которого выросло целое поколение и священников, и просто мирян, которые это наследие русской и европейской культуры совершенно органично усвоили. И сформировалось целое поколение церковной интеллигенции, которые готовы были противопоставить безрелигиозному гуманизму верность Христу, верность, жизнь в церкви, преображение личной исторической жизни по заветам Христа. В идеях и поисках и жизненной практике первой волны русской эмиграции были преодолены многие препятствия, разделявшие представителей церкви и светской культуры в ситуации рубежа XIX-XX веков. Сформировались новые основания церковно-культурного диалога, связанные с евхаристической экклезиологией и личностной антропологией. Наметились пути глубинного выстраивания этого диалога на языковом уровне. В результате активного и плодотворного сближения двух творческих принципов сформировалась целая плеяда деятелей церкви и культуры, которые в разных сферах явили плоды церковно-культурного диалога. Ну, здесь можно назвать и философов, и богословов, протоиерея Сергея Булгакова, Николая Бердяева, протоиерея Георгия Флоровского, протоиерея Николая Афанасьева, архимандрита Киприана Керна, Павла Евдокимова, с другой стороны, художников, иконописцев, мать Марию Скопцову, сестру Анну Рейтлингер, критиков и литературоведов Константина Мачульского, Владимира Вейдли, Никиту Струве, ученых Елену Казимирчак-Полонскую. Ну и вот, собственно говоря, что я пытаюсь показать в своей диссертации, но о чем уже сейчас не могу могу говорить о том, что в личности протоиерея Александра Шмемана, в частности в тексте его дневников, вот этот диалог стал таким, явился как такое органическое единство, которое уже не требовало каких-то поисков оснований для своего существования, которое просто изнутри личности росло и эту личность сформировало. Ну и все, уже перехожу к выводам из своей темы. Итак, диалог церкви и культуры. Если церковь понимать как реальность небесного царства, а культуру как неустанные труды человека по приведению наличного бытия мира к реальности этого царства, вечен и универсален. Пока длится историческое время Нового Завета, пока царство нам только приоткрыто, но не явлено в полноте, мы входим в него через общение любви. Церковь узнает это общение в Евхаристии, в жизни общины, в подлинной культуре, существующей как бы поверх барьеров. Качество культуры определяется наличием в ней этой эсхатологической перспективы, этого иного образа бытия мира и человека, существующего не в наличии, а в Божьем замысле, в Божьем призвании. Диалог церкви и светской культуры, если понимать его как одну из фаз исторического развития, тоже имеет место, и секулярная культура возникает во многом как компенсаторное явление, как попытка человека явить то, что в какой-то исторический момент перестает вмещать церковь. Когда христианство перестает быть рождением в паке бытие, причастием к вечной жизни, к бытию как общению, оно становится формой социального сознания, вырождается иногда в обывательскую мораль, в государственную идеологию. И церковь, когда церковь устраивается по модели общества и перестает являть глубину и тайну, перестает быть для мира свидетельством любви и свободы, но тоска человека по иной жизни, по иной глубине, по творческому началу в жизни остается и находит свое воплощение в культуре, в какой-то момент противопоставляющей себя не столько церкви и Богу, сколько наличествующей религиозности. Церковь, пребывающая в состоянии исторического спада, остро нуждается в культуре, как в возможности расширения утраченных ею горизонтов, как в новом откровении личности. Ну и культура, будучи серединным царством, нуждается в церкви, и даже в церкви, в исторической, не только в церкви с большой буквы, как в перспективе своего бытия, как в своем мистическом питании. Традиционный язык культуры – это язык образов. Церковь также обладает способностью выражать себя на этом языке, что присуще в первую очередь евхаристической экклезиологии, ставившей в центр жизни церкви таинства, то есть образы, символы, иероглифы божественных тайн. Однако в церкви есть опыт и непосредственной причастности к божественным тайнам, прямого действия Духа, что более открыто общинно-братской экклезиологии, бывшей нормой жизни церкви в первые века христианства и переживающей процесс второго рождения в постконстантиновскую эпоху. Зернем предположить, что в жизни культуры этому периоду соответствует эпоха деконструкции, вскрывающая культурное клише, культурные штампы, культурные конструкции, которые стоят, казалось бы, за обычными, естественными для нас понятиями. Освобождение от диктата привычных образов может привести не к пустоте, а к обретению нового, к обретению нового смысла. Тогда постмодерн действительно окажется не топтанием на месте, а переходом к новому средневековью, понятому не столько как новый тип культуры, сколько как новый опыт бытия церкви, в котором давлеют не символы и знаки, а богообщение, открывающееся через человека общение. Спасибо.